был бы повод.
Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 19 апреля на календаре. И обзор событий, которые произошли в этот день, но в разные годы, вас ждет в сегодняшней программе. 1943 год. Секретным постановлением Совета народных комиссаров СССР образован СМЕРШ, который расшифровывается как «Смерть шпионам». Это два управления контрразведки. Одно возглавляет Абакумов, второе — комиссар Гладков. Чуть позже к этим двум управлениям добавят еще один отдел. Главные противники наших контрразведчиков – Абвер, немецкая служба разведки и контрразведки, полевая жандармерия и главное управление имперской безопасности РСХА, а также финская военная разведка. Плюс выявление шпионов в структурах советской армии, а также в городах, освобожденных от оккупантов, и на приграничных территориях. СМЕРШевцев откровенно недолюбливают, приписывая им пытки, репрессии, зачистки и даже ликвидацию без суда и следствия.
Мы же для вас крысы тыловые, вертухаи, сталинские опричники, не так ли? Ты думаешь, у нас только пытают, а под пытками показания выбивают, чтобы быстрее закрыть дело, расстрелять и концы в воду? Нет, ты ошибаешься, Белов. А ты знаешь, сколько сотен тысяч советских людей порадовались, когда Гитлер напал на Советский Союз?
На передовой сотрудники СМЕРШа были призваны препятствовать переходу через линию фронта вражеских агентов. В ведение особистов СМЕРШ входило также выявление случаев дезертирства и осознанного членовредительства, а также перехода военнослужащих на сторону противника. С 1943 года до окончания войны центральным аппаратом СМЕРШа и его фронтовыми управлениями было проведено 186 радиоигр, во время которых разведчики, выходя в эфир с захваченных радиостанций, выдавали ложную информацию. В ходе этих операций было выявлено и арестовано свыше 400 агентов и официальных сотрудников немецко-фашистских разведывательных органов.
Кто вы такой?
Степан Карпенко.
Диверсант? Террорист?
Нет. Я не диверсант, я радист.
Это было изъято у вас. Что это? Я повторяю, что это?
Это рация нового самого предназначена для работы с особо важными агентами.
Вы особо важный агент?
Это что, я...
В мае 1946 года в рамках общей реформы органы СМЕРШа были реорганизованы в особые отделы и переданы в структуру МГБ – Министерство государственной безопасности. 19 апреля, год 1967. На экраны выходит фильм Ролана Быкова «Айболит 66». 37-летний режиссер к тому времени неплохо заявил о себе дебютной лентой «Семь нянек» о перевоспитании трудного подростка, и ему доверено снять еще один фильм по сказке Корнея Чуковского. Сценарий утверждают довольно быстро, не увидев в нем ни одного подвоха. А вот съемки приходится корректировать уже на ходу. Пустыню хотели снимать в Бухаре, не дали денег, пришлось ехать на песчаный карьер. Море снимали в Абхазии. По болоту Бармалей и его товарищи шагали уже в Азербайджане. Они шли и весело пели по грудь в воде, а зритель и не догадывался, что в этот момент к артистам присасываются десятки пиявок.
Хаты кривые роет, подземный умный крот. Нормальные герои всегда идут в обход. Нормальные герои всегда идут в обход.
Быков привлекает для съемок цирковых артистов различных жанров. На главную роль берет худрука-современника Олега Ефремова. Сам режиссер играет роль Бармалея. При этом режиссер экспериментирует. Очень много костюмов, грима, театральных условностей. Он снимает отдельные эпизоды в вариоскопической системе и сам свой фильм Быков называет театром, перенесенным на экран.
Я автор. И это у меня такое лицо. Это очень важно, чтобы сразу было видно лицо автора. А это мои куклы. Веселые и грустные. Они такие разные от того, что мы с ними смотрим на жизнь. С разных сторон.
В итоге отснятого материала хватает на двухсерийную ленту, но его начинают этот фильм нещадно кромсать. Во-первых, говорят, что две серии – это коммерчески невыгодно для детского фильма. Далее Ролана Быкова обвиняют в излишней театральности, в мейерхольдовщине, задают риторические вопросы. Может ли злодей Бармалей быть такого маленького роста? Зачем в кино клоуны? Почему у одних лица так грубо размалеваны белой краской, а у других так безвкусно нарисованы веснушки? Можно ли помахивать синей материей и выдавать ее за море? И вообще, к чему весь этот шум, суета на экране? В итоге «Айболита» сокращают до нужных полутора часов, однако из-за экспериментальности поданного материала многие этот фильм так и не понимают. Ни дети, ни взрослые. Хотя сам Ролан Быков называет «Айболита 66» своей лучшей лентой.
Лети, моя акула, путь дорога далека. Лети, моя акула,
все четыре.
Все четыре плавника.
1970 год. Собран первый ВАЗ-2101, позже прозванный «Копейкой».
И этот долгожданный день настал. 19 апреля 1970 года вписано золотыми буквами в первую страницу летописи ВАЗа. С главного конвейера автогиганта на Волге сошел первый автомобиль «Жигули» – подарок юбилею вождя пролетарской революции.
За 4 года до этого в Москве глава итальянского концерна «Фиат» Джани Аньели подписывает контракт с министром автомобильной промышленности СССР Александром Тарасовым по созданию автозавода в городе Тольятти с полным производственным циклом. В итоге на свет появляется советский заднеприводный легковой автомобиль малого класса с кузовом типа «Седан». За основу «Копейки» берется «Фиат» 124 модели 66 года в базовой комплектации с двигателем 1.2. Правда, ВАЗ-2101 не полная копия, а доработанная версия. Добавляются изменения в двигатель, дисковые тормоза меняют на барабанные, увеличивают размерность сцепления, добавляют левое боковое зеркало и даже меняют дизайн ручек.
В конце обкаточного периода надо провести первое техническое обслуживание. Перечень обязательных работ, выполняемых при этом, точно установлен заводом-изготовителем.
Машину выпускают на рынок. «Жигули» по тем временам стоят чудовищных денег – 5500 рублей при средней зарплате в 120-150. И тем не менее за копейкой стоят очереди. Параллельно с этим начинают возводить целую сеть магазинов, которые будут называться так же, как и машина – «Жигули». А около них всегда людно. Приходят как владельцы машин, так и спекулянты. Некоторые детали для ВАЗа в жутком дефиците приходится переплачивать за покупку с рук. Практически 2, а то и 3 цены. Первые «Жигули», которые появляются на людях, вызывают недоумение. Отчего они такие матовые? Это потом выяснится, что владельцы не спешат снять с машины защитный восковой слой. В середине 70-х годов ВАЗ-2101, она же «Однушка», она же «Копейка», это самый популярный автомобиль в Советском Союзе.
Автогигант в канун 1974 года вдохнул жизнь в миллионный автомобиль «Жигули».
19 апреля 1987 года. Знаменитые мультипликационные «Симпсоны» впервые появляются на телевидении. Гомер, его жена Мардж и дети Барт, Лиза и Мэгги выступают в шоу Трейси Ульман с первой короткометражной серии. На экране типичная американская семья. Папаша-тупица, мама-домохозяйка, сын-хулиган, дочь-отличница и малышка с соской. Каждая история – это приключение семьи. Темы самые разные – от традиционных переходного возраста до конфликтов детей и родителей. Изначально главным героем сериала был Барт Симпсон, но первые рейтинги показывают, что зрителям больше интересен глава семейства Гомер. Он любит пончики и пиво, работает на нелюбимой работе и вообще подвержен всем человеческим порокам – обжорству, хитрости, лени, алчности. И при этом Гомер остается очень обаятельным, сопровождая все свои удачи, несчастья, поражения, радости, горести коротким, но емким словом. Начиная со второго сезона в «Симпсонах» появляются нарисованные герои, которых озвучивают реальные люди. Бритни Спирс, Пол Маккартни, Леди Гага, Стивен Хокинг и многие-многие другие. В итоге «Симпсоны» дважды попадают в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный ситком в истории и как телевизионный сериал с наибольшим количеством приглашенных звезд. Говорят, что готовящийся к выходу 30-й сезон для «Симпсонов» будет последним, хотя контракт на производство этого мультфильма у студии «20 век Фокс» подписан до 2084 года. И, наконец, музыкальное событие дня сегодняшнего, 19 апреля 1980 года. Брайан Джонсон официально становится новым вокалистом австралийской группы AC/DC. Этот коллектив едва не развалился. В родной Австралии он пользуется большой популярностью, но совершенно неожиданно приходит страшная новость. Погибает солист группы Бон Скотт. То ли переохлаждение, то ли алкогольная интоксикация, правда, не знает никто. И вот группа решает все-таки продолжить выступление, но уже с новым вокалистом Брайаном Джонсоном. На прослушивании Брайан поет одну песню группы, а после одну композицию Тины Тернер. Кандидатуру Джонсона утверждает вся группа единогласно. Именно с приходом Брайана Джонсона в AC/DC начинается взлет этой команды и ее триумфальное шествие по всему миру. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 19 апреля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
«Был бы повод».